Тебе, Господи, от вечности. В божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам несть, и прости нам долги наши, каким мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Исаии. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителей его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью,
будут отданы на сожжение в пищу огню, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книгах Евангелий от Луки и от Иоанна. И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлением сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Восприял Израиля, отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя». Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. И если не так, то верьте Мне по самым делам». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайна небесная». Господня божественная человечность была не только зачата, но также и рождена от Иеговы. То, что Он был рожден от девственницы Марии, известно, но так как Он был рожден как обычный человек. Но когда Он был врожден вновь или же стал полностью божественен, это рождение произошло от Иеговы, пребывающего в нем. И кем он сам был относительно высшего бытия жизни своей. Таким образом, соединение божественной и человеческой сути было совершенно взаимным и обоюдным, так что он присочетал божественную суть к человечности и человечность к божественному началу. Отсюда видно, что Господь сотворил человечность в себе, божественной, своим собственным могуществом, и таким образом стал абсолютной праведностью. Все наследие Господне от Иеговы было божественно. Другая же тайна заключается в том, что Господня человечность также стала божественной. В нем едином пребывало соответствие всего, относящегося к телу его, с божественным началом. Соответствие наиболее совершенное, бесконечно совершенное, от которого происходило сочетание телесного с божественным началом и всего чувственного с божественным духовным началом. И таким образом он был совершенным человеком и единственным человеком. Во внутреннем смысле слова говорится исключительно о вещах духовных и небесных, по каковой причине везде, где упоминаемо о зачатии, беременности, рожании, рождении, о порождении, а также и о тех, кто порождают как-то, об отце и матери, и о тех, кто были рождены, или же о сыновьях и дочерях, все это там разумеемо не в каком-либо ином, но исключительно в смысле духовном, ибо слово в самом себе есть исключительно духовным и небесным. И это справедливо и в отношении рожания, под которым там понимается плодоношение относительно принадлежности учения веры. Всякое зачатие учения веры происходит из блага, как своего отца, а ее рождение происходит посредством истины, как матери. Здесь говорится о зачатии учения веры. И так как это происходит из блага, то упомянут и Иегова, тогда как выше говорилось о ее рождении. И так как это происходит посредством истины, то упомянут был Бог. И дело обстоит подобным же образом везде в слове, где только упоминается зачатие, как, например, у Исаии. «Иегова призвал меня от чрева, и ныне, говорит Иегова, образовавший меня от чрева, я почтен в очах Иеговы, и Бог мой – сила моя». Аминь.
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь.
Amen.
Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Всякое учение веры происходит из блага, как своего Отца, а ее рождение происходит посредством истины, как Матери. Мы уже не раз говорили о том, что Рождество Господне в мире, то есть его плотское, телесное Рождество, на самом деле репрезентировало, символизировала, представляла и соответствовала подлинное, главное для человека Рождество, или же внутреннее рождение Господа в Его Духе. В свое время один мудрый человек сказал такую фразу: «Если Христос не родился в тебе самом, Он бессмысленно для тебя родился в Вифлееме». В этой фразе выражена как бы квинтэссенция ценности Рождества, подлинной ценности Рождества для всякого верующего христианина. Действительно, если бы Христос не родился бы в мире, не пришел бы в мир человеком, не прожил бы всю свою человеческую жизнь среди людей, подвергаясь искушениями и постепенно свою человечность убирая и замещая ее своей божественностью, не был бы распят во время своего последнего искушения и не воскрес бы всей своей божественностью, окончательно обожествив себя, свою человечность, вплоть до последних телесных начал, то не было бы у нас ни возможности спасения, ни приобщения к Его Царству Небесному и Духовному. Но правда заключается и в том, что само по себе это историческое событие ничего не дает, если оно не происходит внутри нас духовно, то есть таким образом, каким историческое событие, это духовное рождение собой представляло и чему оно соответствовало. Только единственно посредством такого внутреннего, духовного рождения Господнего, духовного Рождества, воцаряющегося в душе верующего, и начинается в нем подлинная, внутренняя, духовная, Господняя Церковь. И никакое почитание внешнего божественного Рождества, какими бы то ни было угодно святыми и прекрасными по себе обрядами, не может приобщить человека к Господней Церкви. Поэтому все те, кто ходят, почитают, исполняют обряды, делают это очень тщательно, привязанно к каждой мелочи исполнения, там, ко времени и так далее, они не получают ничего, а получают те, в ком торжествует внутреннее духовное Рождество, которое не привязано ни ко времени, ни к месту, ни к какому-то конкретному обряду, но привязано к кардинальным переменам во внутренних началах человеческого духа. И у всякого человека в душе есть тот Вифлеем, в котором может родиться Иисус Христос. То есть не у всякого, но у всякого знакомого с Божественным Словом. То есть язычники, те, которые не имеют доступа к Божественному Слову, в них нет вот этой святой земли. То есть что это такое святая земля? Святая земля – это вот эти познания из Слова, которые у нас есть. И вот в этих познаниях из Слова может родиться Господь. Вот это духовное дитя, наше новое человеческое начало, которое в себе есть Господней Божественной Человечностью. Да, родившись весь этот младенец, должен пройти весь путь в нас, вплоть до своего окончательного прославления и воцарения. То есть должны произойти те состояния, которые описаны семью днями творения. Но если нет вот этого первого главного рождения, то не будет и всех остальных семи дней творения человеческого. И всегда, когда мы вспоминаем и празднуем, отмечаем рождение Господа в мире, материальное, природное, мы всегда должны помнить, что это лишь знак учреждения и напоминание нам, это празднование, что само это событие, раз произошедшее в истории, должно произойти и в глубинах нашего собственного духа. Ибо духовное рождение Господа, оно всегда сугубо индивидуально. Нет рождения Господа в церкви как бы общего на всех. Оно не совершается во время исполнения обрядов, во время торжественных празднований, там, шествий, крестных ходов, так называемой соборности. Оно происходит внутренне, в каждой отдельной душе, для каждого отдельного человека и только для него самого. И, соответственно, церковь в душе человека, которая зачинается этим рождением, ибо церковь и есть Господь во внутренних началах человеческого сознания, церковь в человеке всегда зачинается индивидуально. Нет некой внешней церкви, в которую можно войти, не изменившись внутренне, оставшись тем же, кем ты есть. Церковь начинается в нашей душе. Она начинается с этого внутреннего, Господнего рождения во глубинах нашего духа. И церковь в мире тоже начинается в индивидуальных человеческих душах, а не некими общими установлениями, там, какими-то организациями, обрядами и так далее. Все начинается в каждом отдельном человеке. Как учит об этом небесное учение веры, церковь находится внутри человека, а не вне его. И каждый человек, в котором Господь присущ во благе любви и веры, есть церковью. Человек образует в малом виде церковь. И уж затем совокупность людей, в каждом из которых пребывает церковь, или в ком свершилось духовное Рождество Господне, эта совокупность образует собою перед Господом Его церковь в мире. Ибо Господь взирает не собственно на личности человеческие, а на служение в личностях этих совершаемое, прозирая в человечестве не отдельные личности, а совокупность внутренних духовных служений, обретающихся затем для него в единой человеческой форме. Как об этом было сказано в небесном учении веры, весь человеческий род перед Господом, как один человек, и люди одного и того же государства, также как один человек, подобно тому, все из одной области, затем из одного и того же города, также из одного и того же дома. Не сами люди представляются так сообща, но действия их. Отсюда можно видеть, что Господь взирает на людей мира, на одного за другим, по действию, и в массе, по действиям соединенным в форму человеческую. Суть здесь в том, что и церковь, и небо происходит не от особи человеческой или же ангельской, но единственно от особи Господней в них и есть в них непосредственным Господним присутствием. Что значит, церковь в человеке и небо в ангеле – это Господне божественное начало в них, присутствующее в форме духовных служений, совокупность которых и образует затем единую человеческую форму, происходящую в каждом из них от божественного человеческого Господнего начала и являющееся в них именно этим божественным человеческим началом, которым Господь присутствует в ангеле и в человеке церкви. Именно поэтому, как сказано было в небесном учении веры, божественное начало в целом небе и божественное начало в ангеле одно и то же. Потому целое небо и может казаться как один ангел. Тоже должно сказать и о церкви, и о человеке в церкви. Самое большое, в чем находится божественное начало, это целое небо и вместе с тем целая церковь. Самое же малое – это ангел неба и человек церкви. Отсюда видно, что рождение и образование церкви где-либо – это прежде всего индивидуальное рождение Господне в индивидуальных человеческих душах, общая совокупность каковых рождений пред Господом и образует Рождество этой некой особенной церкви в мире. Из множества таких особых рождений церквей в различных странах и народах и образуется единая Господня Церковь перед Господом, которая перед Ним предстоит как единый человек. Но прежде чем это произойдет, эта церковь должна быть зачата в особых, частных церквах и существовать в них. И лишь совокупность таких частных церквей и образует собой всеобщую новую церковь в мире. Как сказано было на эту тему в Божественном Слове, церквей несколько, и несмотря на то, каждая из них называется церковью, и подлинно есть церковь, настолько, насколько благо любви и веры царствует в ней. Господь и тут из различных частей составляет одно целое, то есть одну церковь из нескольких. Тут очень важный акцент поставлен на вот эту фразу. Она истинна настолько, насколько благо любви и веры царствует в ней. То есть даже если церковь внешняя образовалась действиями людей, в которых была церковь внутренняя, потому что церковь внутренняя не обязательно может соединять людей, которые одновременно находящихся в церкви внутренней. Они могут быть разбросаны по пространству и даже по времени. Они могут находиться в разных организациях. Но если в них есть нечто общее, внутреннее, оно их соединяет в единую божественную церковь. И внешним ее выражением является какая-либо организация. То есть человек, принадлежащий к церкви, выражающийся вот конкретной организацией, может находиться совсем в другой организации, но внутренне принадлежать к этой церкви. И, соответственно, наоборот, в рамках организации могут находиться люди, внутренне к ней не имеющие никакого отношения. Но если количество людей, составляющих организацию, в душах их начинает исчезать постепенно подлинная церковь, и в результате умирает, то церковь обращается в Содом и Гоморру. То есть при всех внешних благолепных формах, традициях и так далее, это пустая раковина, из которой живое существо ушло, и остались только две блестящие красивые половинки. Именно поэтому нужно помнить, что церкви в нас, в организации, где угодно, всегда бывает лишь только настолько, насколько благо любви и истина веры соединенно царствуют в конкретных человеческих душах или в нашей конкретной человеческой душе. Поэтому и рождение какой-либо индивидуальной церкви, индивидуальной церковной организации, индивидуальной деноминации, как ее ни назови, всегда происходит путем зачинания ее в совокупности индивидуальных сознаний от какого-либо особого учения веры из Божественного Слова, то есть от какого-либо совокупного отдельного понимания Божественного Слова. Причем истина этого учения в сознании верующих выступает в качестве человеческой матери такого рождения. Господне же благо, присущее благолюбию, или же служением добра Господним в человеке, если они в нем, конечно, есть, выступает затем в качестве Божественного Отца этого рождения. Или же, как было сказано выше, всякое зачатие учения веры происходит из блага, как своего отца, а ее рождение происходит посредством истины, как матери. Вот это самое Рождество Господне, которое происходит в человеке церкви и которое описано было в Евангелиях как рождение ребенка от Девы Марии, происшедшее посредством зачатия непосредственно от Иеговы, Бога неба и земли. То есть, когда в нас рождается внутренне вот этот вот ребенок, то есть Господь, он рождается от нашего человеческого начала, но посредством божественного наития. И этот ребенок – это учение веры, то есть не мертвые знания, которые в ней есть. Это только почва, та страна, в которых он рождается. А учение веры – это всегда учение жизни. То есть это когда в человеке есть побуждение поступать согласно истинам веры, то есть вот этим знаниям, которые этой стране, в которой рождается вот этот вот божественный ребенок. То есть в книге о небе и об аде есть такая фраза, что таинство заключается в том, что любое побуждение, исходящее от Господа в человека, оно исходит в совершенной человеческой форме. То есть когда в нас рождается какое-либо побуждение, если это побуждение к благу через истину, то оно рождается в нас в человеческой форме. Оно становится частью нашей личности. Если мы совершенствуемся, то доминирующей частью. То есть Господь как бы рождается в нас богочеловечностью своей, где человечность – это наша, а божественность – это Его. И если мы дорастаем до седьмого дня, то происходит обожение. То есть наша сопь как бы отодвигается и превращается в скелет. А божественная плоть, божественная человечность становится нашей собственной новой плотью и нашей новой жизнью, которой мы живем. И вот это вот рождение и есть подлинное Господне Рождество в духе человеческом. Такое рождение совершается в умах, составляющих собою это особую церковь в разных обстоятельствах и в разное время. Но всегда у этого рождения есть и своя конкретная, так сказать, точка сборки в пространстве и во времени, когда это самое рождение бывает формально провозглашено частью или всеми из этих людей, объединившимся в единое сообщество, посредством символической декларации и учреждение внешнего порядка, в котором оно воплощается в чисто внешних или же мирских формах, или же в порядке особого богослужения и порядка отправления священнических функций в этом сообществе, являющиеся совокупностью людей, в умах которых произошло это особое духовное Рождество Господне. То есть эти люди могут быть разбросаны по пространству его времени. Одни могут прийти раньше, другие позже, третьи через поколение. И все равно они, каждый из них, участвуют вот в этой точке сборки, образования церкви. Потому что церковь, хотя она рождается во времени и в пространстве, и обретает формы как конкретная организация, она, тем не менее, пребывает вне времени и вне пространства, и в ней объединены все те, кто к ней принадлежат, всех времен и всех пространств. Поэтому, когда мы пытаемся судить о церкви исключительно по следствиям, то есть проявлениям ее, то есть по конкретному состоянию организации в мире, мы не можем судить, потому что мы видим только моментальный срез времени и пространства. Мы не видим ее, как она есть перед Господом во всей совокупности всех времен и пространств. И только в этом едином видении Господнем церковь предстоит в своем подлинном облике и в своей подлинной человеческой форме. Так вот, сегодня у нас торжественный и священный юбилей. 7 лет. Как воздвигнут был алтарь священнослужения и святого богослужения Господу нашему в общине нашей церкви, дабы в буквальностях жизни нашей исполнить это предначертание Господнего Слова. Служите Господу с радостью. Предстаньте пред лицом Его с песнопением. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и что не от себя мы стали народом Его и овцами паства Его. Его врата Его входите с благодарением, во дворы Его со славословием. Исполняйтесь благодарности к Нему, прославляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовеки и верность Его в рот и в рот. И жертву благодарения Господу приносите в свободе сердца своего. Ровно 7 лет тому, в первое воскресенье после зимнего солнцестояния 1998 года, которое тогда выпало на 27 декабря, у нас состоялось установительное богослужение, в котором рожден был священный орден священничества нашей церкви и воздвигнут был духовный храм священного круга учения веры нашей церкви, которая есть Господней новой церковью или же духовным новым Иерусалимом на нашей земле. Так уж сложилось, что церковь наша возникла не как отросток, продолжение или филиал какой-либо уже существующей общины новой церкви в иных землях, а что она образовалась совершенно самостоятельной и независимой единицей. Тому были разные обстоятельства. Когда Господь призвал меня еще в 93-м году, и я отправился на учение в Соединенные Штаты, изначально замысел был, что я как бы продолжу здесь дело той общины, которая меня тогда взяла на образование, и что у нас будет всего лишь филиал американской новой Господней Церкви. Но Господь не дал этому свершиться. По обстоятельствам получилось так, что мне тогда пришлось все начинать без всякой связи и без всякого, скажем, даже формального единения с существующими общинами. И не потому, что я этого захотел, а потому, что мне последовательно было отказано в посвящении и передаче священничества. И тогда нам пришлось установить новую, совершенно особую ветвь новой церкви здесь, на нашей земле. И она была создана, опираясь на определенное положение учения веры. И даже то, что меня потом, как бы, мое посвящение восприняло и признала вот эта американская новая церковь, и они меня возвели во второй разряд священничества, оно уже ничего не могло изменить. У нас есть свое священничество. Являясь в какой-то мере частью их священничества, я на самом деле там всего лишь как бы, ну, вот... Это как двойное гражданство, что есть вот основное, есть дополнительное. И то для меня лишь дополнительное священничество. Мое основное священничество – это то священничество, которое есть у нас в общине. Но при этом, в то же время, учение веры или же те доктринальные принципы, на основании которых был учрежден тогда орден священничества нашей церкви, а также священный порядок богослужения в ней, учение это, оно не родилось откуда-то вот, из чисто самостоятельных поисков, из чего, в общем-то, ничего хорошего и родиться не могло. Потому что что может сделать один человек, да еще, так сказать, коротко приступающий к Божественному Слову? Учение это есть как бы квинтэссенцией всего того процесса осмысления нового Господнего Слова или же небесного учения веры, который происходил в общинах новой церкви со дня их основания в этом мире, в основном, конечно, в англоязычных странах. То есть Господним соизволением мне было позволено получить образование, такое самое лучшее из всех существовавших на тот момент в новой церкви, и привести оттуда основы тех знаний, тех поисков, тех находок, и совместить их, вот как слить в единый кристалл того учения веры, на котором затем было основана наша церковь здесь. И более того, благодаря этому даже внешние формы нашего порядка священничества в общине гораздо более отвечают слову нового божественного откровения, которое некоторые даже называют в церкви Третьим Заветом, чем те формы, на которых основаны все остальные новые церкви в мире, и которые по большей части заимствованы из, скажем так, привычек, сложившихся в старохристианской церкви. То есть в значительной степени новая церковь все еще пыталась вливать новое вино в старые меха. У нас как бы дан шанс попробовать создать новые меха и попробовать влить вино в соответствующие ей сосуды. И я думаю, что в этом было божественное провидение относительно всех нас и того, как этот процесс, скажем, зачатия и возникновения новой церкви происходил у нас вот в внешних телесных видимых формах. Господним соизволением здесь у нас учение веры родилось в своем новом воплощении, а заимствовав по наследству все лучшее, все наиболее значительное из того, что по кусочкам, как сокровище в сокровищницах, накапливалось в умах человеческих, в осмыслении неизмеримого духовного богатства нового Господнего откровения. Так что у нас здесь произошло непростое открытие филиала некой уже существующей духовной традиции, но произошло как бы новое, особое Господне рождение. То есть Господь снова родился среди нас, родился в своей новой, более совершенной форме. То есть состоялось в определенном смысле очередное пришествие Господне, которое мы не можем сейчас осознать. Я буду об этом говорить в дальнейшем. Мы не видим ни всех начал, от которого это произошло, ни всех тех последствий, к которым это приведет со временем. Но не исключено, что мы стоим у истоков какой-то совершенно новой, более, скажем так, соответствующей внутреннему смыслу небесного учения веры, традиции в новой Господней Церкви. Это событие, если на него взглянуть по чисто внешним признакам, кажется мелким и тривиальным. Какая-то возня незначительной группки, что-то там делают, что-то производят. Но это если смотреть по чисто внешним признакам, то есть по признакам мирским, пытаться прозревать ограниченным пространством, временем, нашими личностями, пытаться прозревать духовное и небесное, и Господне по природному, плотскому, временному и телесному. Но на самом деле здесь произошло как бы новое пришествие Господне в мир, значение которого совершенно не умаляется от того, что воплощение свое оно находит в нашей такой маленькой общине и в наших, в общем-то, пока еще таком духовно хилых и слабых сознаниях. Ибо, как говорит Божественное Слово, все учение веры происходит из Божественного Господа, ибо нет ни в одной частности этого учения, ни его наималейшей частицы, которая была бы не от Господа. Ибо Господь сам есть учением веры. Поэтому-то Господь и назван Словом, что Слово есть учение веры. Но так как все, что принадлежит Господу, божественно, и так как божественное не может быть постигаемо ни одним сотворенным существом, то принадлежности учения веры, по мере того, как они открываются сотворенным существам, не есть истинными, чисто божественными, но лишь видимостями истинными. Однако, невзирая на это, во внутреннем этих видимостей сокрыты истины божественные. И потому, что они имеют такие истины сокрытыми в себе, эти видимости также называются истинами. То есть, одно дело то, что мы понимаем из происходящего, то, что мы адаптируем изучение веры, которое нам дано свыше Господом. Это наше человеческое. Но то, что там присутствует от самого Господа, то в себе есть чистым, божественным и пребывающим в совершенной человеческой форме. Оно как бы идет среди нас, то есть Господь ходит среди нас, а мы не видим, мы видим только пыль, вылетающую из-под Его стоп, пыль нашей соби, которую мы называем истинами, и которая называется истинами, потому что внутри Него, по внутренним соответствиям, сокрыты высшие божественные истины. На этом наступает часто преткновение. Оно наступало, например, когда было прошлое пришествие Господнего среди круга, скажем так, американской новой церкви, называемой тогда General Church, или же Всеобщая Церковь Нового Иерусалима. Господь пришел, и божественная истина излагалась различными людьми в различной форме. И люди по себе это были несовершенны. Издавался журнал, который назывался «De Himmlische Lehre», что в переводе с голландского значит «небесная доктрина». Эта церковь как бы началась в голландском отделении американской церкви. И те, кто смотрели со стороны, говорили, что вы безумцы. Вы или еретики, или о себе слишком много взомнили, или не понимаете, что вы там несете. Почему? Потому что они судили по человечности, но они не видели божественности. И часто заблуждались и те, которые были как бы в глубине этого течения. Они начинали думать, что раз божественное проявляется через них, то божественное им присваивается. И становится, и что все, что они изрекают, божественное есть истина сама в себе. Но человек не может изрекать чисто божественные истины. Но в том человеческом, что он изрекает, божественная истина может присутствовать и действовать духовно помимо его сознания. Точно так же, как Господь присутствует в сознании всякого человека. Но человек этого не видит. Господь присутствует и в язычниках, и даже в атеистах, и в преступниках. И Он действует там своим духом. Они все составляют какую-то часть единого божественного человека неба. Кто-то лучшую часть, кто-то худшую часть, кто-то вообще со временем низвергается и распадается. Но тем не менее, это Господь действует в человечности, в каждом из нас, по-разному. И Господь действует тем более в том, что называется Его Божественной Церковью. То есть сама по себе организация не божественна. Но она называется Божественной Церковью по тому Божественному Духу, который незримо, скрыто действует в ней и ведет к своим незримым, скрытым от наших залких человеческих умов, божественным целям. Часто так бывает, что величайшее духовное преобразование происходит, опираясь в мире, на весьма жалкие и непоказные внешние проявления. И наоборот, часто бывает, что за показным внешним величием, за громадной помпой, за громадными толпами, богатствами, храмами, с намерениями, провозглашениями и так далее, не стоит ничего. Это просто мыльный радужный пузырь, который рано или поздно лопается и не оставляет по себе ни малейших следов. Для примера можно взять, скажем, момент зачинания Израильской церкви, когда маленькое, жалкое семитское племя поднялось и удрала из большой египетской империи, провозглашая, что с ними идет Бог Иегова, сам сущий. И для тех же египтян со своей громадной тысячелетней, многотысячелетней империей, пирамиды, знания, сфинксы, тайные жреческие коллегии, сокрытые какие-то видения, это все выглядело смешным и незначительным. А вот вся эта мудрость, которая складировалась в египетских храмах, все эти тайные познания, все эти великие дворцы казались чем-то действительно подлинным проявлением божественного. Но в результате действительно сущий действовал в этом маленьком, еле ползущем по пустыне семитском племени. Хотя само племя не имело к этой божественности никакого отношения. Но оно проявлялось через него. И то же самое произошло и когда апостолы начали провозглашать Господню христианскую церковь. То есть апостолы сами по себе были люди простые, неученые, часто исполненные определенного рода пороков, часто ошибающиеся, заблуждающие, проявляющие не самое лучшее качество человеческой души. И тем не менее в них и через них действовал сам Господь во всей своей силе и своей славе. А при этом вся Римская империя с ее великолепнейшими языческими храмами, замечательнейшими тысячелетними традициями, украшенными золотом, серебром, пурпуром, высочайшими произведениями искусства, это был мертвый мыльный пузырь, за который в тот момент не стояло совершенно ничего духовного. И апостолы были сильны осознанием, чувством присущности в них вот этого божественного духа. Такое осознание, чувство присутствия часто может быть для человека очень опасным. Оно может низводить его до адских состояний, оно может внушать ему гордыню. Он может начать думать, что если через него действует Бог, то он уже как бы избранный перед Богом, что он какая-то избранная часть, что он лучше всех остальных людей в мире, только потому что он попал вот в этот поток и в это действие. И это будет величайшее заблуждение, потому что избранность в этих действиях принадлежит исключительно единому божественному в таком человеке, но не его особе, но не его личности, но не его собственным действиям, а лишь божественным действиям в нем. Они могут к нему присочетаться, если человек будет смиряться перед Господом, если он будет очищаться, если он будет смиренно очищать свое сознание посредством исполнения заповедей, свою жизнь, и все время смиряться, все время помнить, кто он есть и кто есть Господь. Что это Господь его привел, а не он сам пришел. Что это Господь в нем действует, а не он стал таким великим и могучим. И что он не избранный перед Господом, а что он есть прах и пыль, которую Господь избрал для совершения своих служений. Так и наша община. Наша община – это лишь отражение некоего, великого, происходящего внутри духовного процесса, который совершенно скрыт от нашего сознания. Что-то мы чувствуем, чего-то не чувствуем, где-то мы действуем, где-то, наоборот, мешаем этому действованию. Но в нас сейчас действует Господь по развитию своей новой Господней Церкви на восточнославянских землях. Там, где этой церкви до сих пор никогда не было, и где, казалось бы, ее так никогда и не будет. И, соответственно, этому юбилейная дата, связанная именно с семилетием образования нашей общины, имеет, несет в себе определенное внутреннее скрытое значение в этой высшей, связанной с нею духовной реальности. Как сказано было в небесном учении веры, как известно, число 7 считалось священным по причине 6 дней творения и 7-го дня, представляющего собой человека небесного, в котором пребывает мир, покой и отдохновение. Поэтому число 7 так часто встречается в ритуалах иудейской церкви и везде означает то, что свято. По этой же причине периоды времени, долгие или короткие, разделялись на седьмины и назывались неделями, как и большие интервалы времени до пришествия Мессии, о которых говорится у Даниила. Семилетний период также назывался неделей Ливаном и Иаковым. В слове «семь» означает «начало» и «конец», таким образом целый период времени или полноту состояний. Так же, как седмица, означающая полноту. Когда говорится в слове о величине, то семь означает полноту, а когда множество, оно означает всех. Три также в слове означают полноту и всех, но когда в слове речь касается святыни, то говорится семь, когда же другого какого-либо предмета, то говорится три. То есть сейчас в истории нашей общины завершился как бы некий определенный период, как бы первая духовная неделя ее существования. В этом периоде было всякое, и хорошее, и плохое, и замечательное, и ужасное. Но к концу периода всегда состояния как бы истощаются. На эту тему была целая проповедь, по-моему, Питкерна, что когда человек доходит до, скажем, завершает круг, наступает как бы состояние кризиса. Человек к как бы духовное вроде уходит, и все больше и больше начинает превалировать небесное, телесное под конец. И нужно новое Господне пришествие, то есть новая смена состояний, чтобы начался новый цикл. То есть это время искушений, время метаний, время терзаний, время потерь, но это и время возможных приобретений. Мир развивается не по спирали, как ошибочно полагают многие. Мир развивается по кругу. И когда круг завершен, наступает некая точка, где человек делает выбор. Он может или перейти на другой уровень, отделенный от первого, раздельной степенью. Он не может на него перейти по степени продолженной, то есть как спираль, а должен совершиться некий качественный скачок. Или он может упасть на уровень ниже, ибо он не может вернуться на круги своя. Это будет видимость возвращения на круги своя. Но на самом деле он упадет на уровень ниже по раздельной степени. И вот сейчас наша церковь, это я буквально чувствую, это видно, если вы посмотрите, мы это увидим все. Мы подошли к тому состоянию, что мы или должны трансформироваться, каждый из нас в отдельности в себе, и вся община целиком, и перейти на некий новый, качественно новый уровень существования. Или мы подвергнемся опасности превращения просто, ну, падения вниз и в превращение в пустую раковину, видимость того, чего давно на самом деле здесь нет и быть не может. Поэтому, с одной стороны, у нас сегодня радостное событие. То есть мы подошли к какому-то новому духовному этапу, который через нас может проявиться, если мы соберемся и приложим все усилия, все старания нашей души и для своего внутреннего очищения, и для дальнейшего, соответственно, развития общины, которую Господь даст нам, если мы окажемся достойными перед Ним, и если смирение наше будет равно уровню этого достоинства. Я в свое время очень долго думал, почему мы все, и я лично, и все, кто составляет нашу общину, были призваны Господом в новую Его церковь. В общем-то, на славянских землях новой церкви никогда не было. Были отдельные люди, которые, скажем, исповедовали учение, но эти люди или принадлежали, скажем, к православной церкви, или же уходили со временем на Запад, вливались в какую-то из существующих, в основном немецких или англоязычно существующих общин. И сейчас Господь не просто дал нам возможность основать такую общину новой церкви, но и помог трансформировать в нее самое лучшее. Потому что, когда я смотрю назад в свой путь, я вижу совершенное чудо, что я попал туда, куда я попал, и имел возможность изучать то, что я имел изучать. Потому что это очень замкнутые общины. Попасть туда практически невозможно постороннего. Они как бы хранили это все в замкнутых сундуках, не очень раздавая его окружающим. И смысл происходящего я нашел для себя в следующей истории из Евангелия, в которой говорится, что Царство Небесное подобно человеку-царю, который соделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели идти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они пренебрегли приглашением. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. То есть, как бы Господним наитием в мир приходят какие-то новые состояния. Начинается новый этап Его Божественной Церкви. Мир меняется, видно, он стремительно меняется. Господь действует в нем, и Ему нужны сосуды, которые исполняли бы Его волю, которые бы действовали на дальнейшее развитие вот этого нового состояния, которое приходит в мир. И, как видно, Господь не смог найти в старых сосудах достойных принять и развивать это состояние. Не нам обсуждать, почему это произошло и в чем причины. То есть это, конечно, интересно, но это как бы между Господом и этими людьми. Важно то, что когда не нашлось достойных, был объявлен как бы конкурс. Были посланы Господни ангелы и собрали, вот в частности, нас. И нам дан шанс попробовать стать вот этими сосудами, когда церковь трансформируется, переходит в новое состояние, для которого нужны какие-то новые формы. И поэтому нас взяли, которые не искали Господа, которые не стремились к Нему, которые, возможно, не заслуживали даже подбирать крошки со стола тех, кто были до этого народом Божьим, как это в евангельской притче однажды было сказано, когда самарянка попросила ее исцелить, а Господь сказал: «Почему я должен забирать хлеб у детей Израилевых и дать собакам?» И она тогда сказала: «Господи, но и собаки подбирают крошки, упавшие со стола». То есть, возможно, мы не были достойны даже этих крошек, и Господь внезапно дает нам и зовет на целый брачный пир, который был приготовлен не для нас, но на который нас позвали. И это величайшее счастье и величайшая удача, которая только может произойти с человеком в этом мире. Но, с другой стороны, нам всегда нужно помнить, кто мы есть и почему именно мы были призваны и собраны на этот брачный пир. Нам не нужно надмиваться своей удачей. Нам нужно стараться оказаться достойными свалившимися на нас невиданного и совершенно незаслуженного счастья. Попасть по воле случая на пир, который был накрыт не для нас и не нашими усилиями. Ибо нам всегда нужно помнить и окончание этой притчи, которая в Евангелии следующая. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда царь сказал слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, но мало избранных». Аминь.
Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь.
Приступим же сейчас к таинству святого Господнего причащения. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее внешнего смысла, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть добро любви, а кровь Господа, а также вино – добро веры, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое веры втекают от ангелов в человека, и так через небо от Господа, благодаря чему создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством Тайной вечери создается связь, у прочих лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, Тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви, ибо всесожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная вечеря есть выполнение всего богослужения. Аминь.
Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Примите, едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.